Часть вторая. Глава первая, в которой мы снова встречаемся с господином Кирабаном, пребывающим в ярости от того, что ему пришлось ехать по железной дороге. Читатель, безусловно, помнит, что Ван Миттен, огорченный тем, что не смог посетить руины древней Колхиды, пожелал вознаградить себя исследованием мифологического фасиса, который под менее благозвучным названием Риони устремляется ныне в Поти, где в устье реки на побережье Черного моря построен небольшой порт. Но достойному голландцу приходилось непрерывно отказываться от своих надежд. Ему хотелось самому последовать за Ясоном и аргонавтами, пройти по знаменитым местам, где этот дерзкий сын Эссона боролся за золотое руно. Но нет, приходилось вместо того, как можно быстрее покидать Поти, чтобы двигаться по следам господина Кирабана и присоединиться к нему на турецко-русской границе. Отсюда очередное разочарование Ван Миттена. Было уже 5 часов вечера. Отъезжие назначили на следующее утро, 13 сентября. Так что в Поти голландец смог увидеть только общественный парк, где возвышались развалины старинной крепости, дома, возведенные на свайном основании. В них обитает население в 6-7 тысяч человек. Широкие улицы, окаймленные каналами, из которых раздается непрерывный концерт лягушек. И достаточно оживленный порт с первоклассным маяком. Утешением ему могло послужить лишь то рассуждение, что, проезжая так быстро через поселок, находящийся среди болот Риона и Печоры, он, по крайней мере, не рисковал получить злокачественную лихорадку, опасаться которой были все основания на этом нездоровом побережье. Пока голландец предавался этим разнообразным размышлениям, Ахмед искал замену для почтовой кареты, которая могла бы еще очень и очень долго служить, если бы не невероятная неосторожность ее владельца. Но искать в маленьком городке Поти другой экипаж, новый или подержанный, было, конечно, занятием безнадежным. Правда, здесь имелись русские перекладные или арбы, вполне по кошельку господина Кирабана, сколько бы они ни стоили. Однако эти средства передвижения представляют собой лишь более или менее примитивные телеги, лишенные какого-либо комфорта и не имеющие ничего общего с дорожными берлинами. Сколь бы мощными ни были запряженные в них лошади, они не смогли бы ехать со скоростью дорожной кареты. К каким только опозданиям не привели бы они наших путешественников. Впрочем, Ахмету не пришлось ломать голову даже над столь бедным выбором. Между арбой медленной и очень медленной. Ни экипажей, ни телег, ничего в наличии на данный момент. Вот все, что он услышал. Тем не менее, нужно было как можно быстрее найти дядю, чтобы помешать упрямцу угодить еще в какую-нибудь плачевную ситуацию. Поэтому Ахмед решил проехать на лошади те 20 лье, которые отделяют Поти от турецко-русской границы. Он был хорошим наездником, а Низип часто сопровождал его в прогулках. Что же до Ван Миттена, то он получил от Ахмета некоторое представление о верховой езде и мог поручиться, если не за ловкость Бруно, то, по крайней мере, за его послушание. Так что было решено. Отъезд состоится утром следующего дня. Они надеялись в тот же вечер добраться до границы. Ахмед написал длинное письмо, адресованное банкиру Селиму, естественно, начинавшееся словами «Милая Амазия». В письме жених рассказывал о подробностях поездки, неприятном приключении в Поти, о том, почему он разделился с дядей и как рассчитывал с ним встретиться. Добавил также, что происшедшее не задержит их возвращение. Он сумеет заставить двигаться и животных, и людей. Затем следовала настоящая просьба вместе с отцом и Наджеб находиться на вилле в Скутере к назначенной дате и даже немного раньше, чтобы не пропустить встречу. Это письмо, полное нежнейших комплиментов молодой девушке, на следующий день увезет пакетбот, совершавший регулярные рейсы из Поти в Одессу. Так что через 48 часов оно должно было прибыть по адресу, быть прочитанным вплоть до междустрочного содержания и, возможно, прижато к сердцу, чье биение, как казалось Ахмету, он слышал на другом конце Черного моря. Пока жених таким образом старался ободрить и утешить Амазию, Ван Миттен пообедал в гостинице и гулял по улицам Поти, под деревьями Центрального парка, вдоль набережных порта и возле дамбы, строительство которой заканчивалось. Но на этот раз прогуливался он в одиночестве, слуга его не сопровождал. Почему же Бруно не находился рядом с хозяином и не делал ему уважительных, но справедливых замечаний по поводу нынешних и грядущих трудностей? Дело в том, что у слуги появилась идея. Если нет почтовой кареты, то, возможно, найдутся весы. Ну а для похудевшего голландца это был единственный шанс взвеситься и сравнить свой теперешний вес с первоначальным. Итак, Бруно вышел из гостиницы, унеся с собой втихомолку путеводитель хозяина, который должен был дать ему пересчет русских мер в голландские фунты. На портовых набережных, где есть таможня, всегда широкий выбор весов, на которых человек легко может взвеситься. Поэтому проблема поисков слугу не беспокоила. За несколько копеек служащие пошли навстречу его фантазии. На одну чашу весов поместили значительный груз, и Бруно, не без некоторого тайного беспокойства, взобрался на вторую чашу. К его крайнему неудовольствию весы остались неподвижными. Бруно надулся, видимо, надеясь утяжелить себя подобным способом, но чаши не шелохнулись. «Черт возьми!» — расстроился он. «Вот этого я и боялся!» На чашу поместили другой, немного облегченный вес вместо предыдущего. Чаша не сдвинулась. «Это невозможно!» — воскликнул Бруно, чувствуя, как кровь отливает у него от сердца. В этот момент его взгляд остановился на некоем лице с добрым и благожелательным выражением. «Хозяин!» — воскликнул он. Это действительно был Ван Миттен, которого случай привел на набережную как раз к тому месту, где служащие занимались взвешиванием его слуги. «Хозяин!» — повторил Бруно. «Вы здесь?» «Да, это я», — ответил Ван Миттен. «Я с удовольствием вижу, что ты...» «Взвешиваюсь, да?» «И каков результат?»
«Не знаю. Есть ли достаточно легкие гели, чтобы выяснить, сколько я вешу сейчас?»
Бруно сказал это с таким жалким выражением лица, что упрек проник в самое сердце Ван Миттена.
«Что?» — воскликнул он. «С тех пор, как мы выехали, ты до такой степени похудел, мой бедный Бруно?» «Судите сами, хозяин!»
И действительно, на весы поместили третий груз, намного меньше двух предшествующих. На этот раз чаша стала понемногу подниматься, пока не наступило равновесие.
«Наконец!» — повеселел Бруно. «Но сколько весит гири?»
«Да, сколько?» — повторил Ван Миттен. В русских мерах вес слуги составлял 4 пуда. Ван Миттен схватил путеводитель, протянутый ему Бруно, и впился глазами в сопоставительную таблицу разных мер.
«Ну, хозяин, — спросил Бруно с любопытством, смешанным с некоторой тревогой, — чему равен русский пуд?»
«Приблизительно 16,5 голландских пудов», — ответил Ван Миттен, сделав небольшой подсчет в уме.
«Что составляет?»
«Точно 75,5 килограммов, или 151 фунт». Бруно издал крик отчаяния, соскочил с весов, вторая чаша которых сразу же ударилась о землю. Слуга упал на скамью в полубесчувственном состоянии.
«151 фунт!» — повторял он, как если бы потерял девятую часть жизни.
Действительно, до отъезда в нем было 168 фунтов, и вот теперь он похудел на целых 17. Всего-то за 26 дней относительно легкого путешествия, без настоящих лишений и большой усталости. И кто поручится, что конец его злоключений близок? Что станет с этим животиком, который Бруно себе отрастил и на округление которого потратил около 20 лет во славу гиены? Насколько он похудел еще? Особенно теперь, когда из-за отсутствия почтовой кареты абсурдная поездка проходила в районах без запасов продовольствия, среди опасностей, тягот и бесконечной смены условий, в которых не до режима. Вот что спрашивал у себя озабоченный слуга Ван Миттена. Воображение рисовало ему нового Бруно, неузнаваемого, доведенного до состояния ходячего скелета. Поэтому он без тени колебания принял решение. Слуга поднялся, увлек за собой голландца, не имевшего сил сопротивляться ему, и, остановившись на набережной, сказал: «Хозяин, всему есть граница, даже человеческой глупости. Мы не поедем дальше». Ван Миттен встретил это заявление с тем привычным спокойствием, которого ничто не могло поколебать. «Как, Бруно, — удивился он, — ты предлагаешь мне остановиться здесь, в этом затерянном уголке Кавказа?»
«Нет, хозяин, нет, я вам просто предлагаю предоставить господину Кирабану вернуться в Константинополь, как ему заблагорассудится. А мы спокойно доберемся туда на пакетботе из Поти.
Море не оказывает на вас болезненного действия, на меня тоже. И я не рискую похудеть на нем еще больше. Я не желаю стать скелетом».
«Это решение может быть и разумно с твоей точки зрения, Бруно», — заметил Ван Миттен. «Но с моей другое дело. Бросить моего друга Кирабана, когда 3/4 пути уже пройдено, тут есть над чем поразмыслить».
«Господин Кирабан вовсе не друг ваш, — осмелел Бруно. — Он друг самого себя, вот и все.
Впрочем, мне он не друг и не может быть им. И я не пожертвую для удовлетворения его капризов и самолюбия тем, что мне остается от моей полноты. 3/4 пути пройдены, говорите вы, это верно, но 1/4, как мне кажется, принесет еще больше трудностей, так как ехать придется через полудикий край. Пусть с вами лично пока еще и не случилось ничего неприятного, хозяин, но я вам повторяю, если вы будете упорствовать, то оберегитесь, с вами случится несчастье.
Настойчивость Бруно, предсказывавшего ему беду, из которой он не выйдет целым и невредимым, не переставала беспокоить Ван Миттена, а советы верного слуги оказывали на него определенное влияние. В самом деле, это не шутка, путешествие за пределами русской границы через пустынные области Трапезунского и северо-анатолийского пашалыков, почти полностью независимых от власти турецкого правительства. В силу подобных обстоятельств, а также по причине недостаточно твердого характера, Ван Миттен стал колебаться. Бруно заметил это и удвоил настойчивость. Он приводил множество аргументов, показывал свою болтающуюся одежду на худеющем животе. Вкрадчивый, логичный, даже красноречивый по причине своей глубокой убежденности, слуга в конце концов заставил хозяина согласиться с его мыслями о необходимости следовать за господином Керабаном не иначе, как своим собственным путем. Ван Миттен размышлял. Он слушал и кивал головой. Когда этот серьезный разговор закончился, голландец боялся уже только одного — обсуждать эту тему со своим неисправимым другом.
— Ну и что? — продолжал Бруно, имевший ответ на все. — Обстоятельства благоприятствуют. Раз господина Керабана здесь нет, то расстанемся с ним, не прощаясь, и предоставим Ахмету присоединиться к нему на границе.
Ван Миттен отрицательно покачал головой. «Есть одно препятствие», — сказал он.
«Какое?» — спросил Бруно.
«Дело в том, что я выехал из Константинополя почти без денег, и теперь мой кошелек пуст».
«А вы не можете, хозяин, перевести достаточную сумму из Константинопольского банка?»
«Нет, Бруно, это невозможно. Срок хранения моих денег в Роттердаме еще не завершен».
«И чтобы получить требующиеся для нашего возвращения деньги», — продолжил слуга, —
«нужно во всех случаях обращаться к моему другу Керабану», — заключил Ван Миттен. Это заявление никак не устраивало Бруно. Если его хозяин снова встретится с господином Керабаном и поделится с ним своими планами, то возникнет спор, и Ван Миттен победителем в нем не будет. Но что делать? Обратиться непосредственно к молодому Ахмету? Нет, это было бы бесполезно. Ахмет никогда не выделит Ван Миттену средства, чтобы покинуть его дядю. Так что об этом не стоило и думать. В конце концов, после долгих обсуждений, хозяин и слуга решили, что они вместе с Ахметом покинут Поти и присоединятся к господину Керабану на турецко-русской границе. Там Ван Миттен под предлогом нездоровья и в связи с предстоящими тяготами заявит, что для него невозможно продолжать эту поездку. В таком случае его друг Керабан не сможет упорствовать и не откажется предоставить необходимые деньги для возвращения в Константинополь морем. «Это не самый лучший выход из положения», — подумал Бруно, — «но разговор между моим хозяином и господином Керабаном все равно будет трудным». Затем оба вернулись в гостиницу, где их ждал Ахмет. Ему они о своих планах ничего не сказали, так как, несомненно, не нашли бы у него поддержки. Поужинав, путешественники легли спать. Ван Миттену снилось, что Керабан порубил его на мелкие кусочки, как начинку для пирога. Проснувшись рано утром, путники обнаружили у дверей 4 лошадей, готовых поглощать пространство. Любопытно было наблюдать выражение лица Бруно, когда от него потребовали сесть верхом. Новые претензии, записанные в счет господину Керабану. Но другой возможности продолжать поездку не было, и Бруно пришлось повиноваться. По счастью, ему досталась старая лошадь, не способная закусить удила, с ней легко можно справиться. У Ван Миттена и Незиба тоже не было особых хлопот. Лишь у Ахмета оказалась довольно резвая лошадь, но такому хорошему наезднику, как он, требовалось лишь умерять свою скорость, чтобы не обгонять других. Из Поти выехали в 5 утра. В 8 часов через 20 верст пути в первый раз позавтракали в поселке Николая. Второй завтрак состоялся еще через 15 верст, а к 2 часам после полудня, проехав новые 20 верст, Ахмед и его спутники остановились в Батуми, северной части Лазистана, принадлежащей Российской империи. Некогда это был турецкий порт, очень удачно расположенный в устье Чороха, античного Батиса.
Досадно для Турции, что она потеряла его, так как этот обширный порт с хорошей якорной стоянкой может принимать значительное количество кораблей и даже суда с большой осадкой. Что же до города, то это просто большой деревянный базар, через который проходит главная улица. Но рука России жадно протягивалась в Закавказские области, схватила Батуми, как в дальнейшем она схватит и оставшиеся районы Лазистана. Таким образом, Ахмед находился здесь еще не у себя дома, как было бы за несколько лет до этого. Ему потребовалось проехать через Гониу, близ устья Чороха, и поселок Макриелос в 20 верстах от Батуми, чтобы добраться, наконец, до находящейся далее в 10 верстах границы. Там, по краю дороги, под недобрыми взглядами казаков, его ожидал некий человек, стоявший на турецкой территории в такой ярости, которую легче понять, чем описать. Вы, конечно, догадываетесь, что звали его господин Кирабан. Было 6 часов вечера, и с прошлой полуночи, когда он был выпущен на свободу за пределами русской границы, господин Кирабан не переставал гневаться. Все это время убежищем, или скорее укрытием, ему служила довольно бедная хижина сбоку от дороги, с дырявой крышей, плохо закрытая и еще хуже снабженная провизией. Еще за полверсты, заметив один своего дядю, другой друга, Ахмед и голландец стали подгонять лошадей и теперь спешились в нескольких шагах от него. Однако господин Кирабан не заметил их и продолжал расхаживать, жестикулировать и разговаривать, вернее, спорить с самим собой, поскольку рядом не было никого, чтобы возражать. «Дядя!» — воскликнул Ахмед, протягивая к нему руки, в то время как Бруно и Низип удерживали лошадей. «Дядя! Друг мой!» — присоединился к нему Ван Миттен. Кирабан схватил их за руки и закричал, указывая на прогуливавшихся по краю дороги казаков.
— По железной дороге! Эти негодяи заставили меня ехать по железной дороге! Меня! Меня!
Было очевидно, что недостойный истинного турка способ передвижения больше всего раздражал господина Кирабана. Он не мог переварить это. Его встреча с господином Сафаром и ссора с ним, поломка кареты, трудности с продолжением пути — все было забыто перед такой чудовищностью. Оказаться на железной дороге ему, истинно верующему. «Да, это недостойно», — согласился Ахмед, подумавший о том, что уж сейчас-то тем более не время возражать дяде.
— Да, недостойно, — подтвердил Иван Миттен.
— Но все же с вами не случилось ничего серьезного, друг Кирабан.
— О, остерегайтесь своих слов, господин Ван Миттен, — закричал Кирабан. — Ничего серьезного, говорите вы?
Ахмед сделал голландцу знак, указывающий, что тот пошел по неверному пути. Старый друг назвал его господин Ван Миттен.
— Вы не поясните, что подразумеваете под словами «ничего серьезного», — продолжал Кирабан.
— Друг Кирабан, я подозреваю, что не было обычных железнодорожных неприятностей, схода с рельсов или столкновений.
— Лучше было бы схождение с рельсов, господин Ван Миттен, — воскликнул Кирабан. — Да, ей-богу, лучше было бы сойти с рельсов, потерять руки, ноги и голову, слышите вы, чем подвергнуться подобному позору.
— Поверьте мне, друг Кирабан, — продолжал Ван Миттен, не знавший, как исправить свои неосторожные слова.
— Речь не о том... — Во что мне верить? — шумел Кирабан, наступая на голландца. — А о том, во что верите вы и как воспринимаете то, что случилось с человеком, который уже 30 лет считает себя вашим другом.
Ахмед решил изменить ход разговора, самым очевидным результатом которого было бы ухудшение положения. — Дядя, — сказал он, — я могу подтвердить, что вы плохо поняли господина Ван Миттена. — В самом деле... Или, вернее, господин Ван Миттен не точно выразился. Он так же, как и я, испытывает глубокое возмущение тем, как эти проклятые казаки с вами обращались. К счастью, все это говорилось по-турецки, и проклятые казаки ничего не могли понять. Но, в общем, дядя, есть еще некто, кто был причиной всего, есть ответственный за произошедшее с вами. Это тот злополучный субъект, который помешал переезду через железнодорожный путь в Поти, этот самый Сафар.
— Да, этот Сафар! — закричал Кирабан, очень кстати наведенный племянником на новый след.
— 1000 раз да, этот Сафар! — поспешил прибавить Ван Миттен. — Именно это я и хотел сказать, друг Кирабан.
— Подлый Сафар! — потрясал кулаками Кирабан.
— Подлый Сафар! — повторил Ван Миттен, вступая в дуэт со своим собеседником. Он охотно употребил бы какой-нибудь еще более сильный эпитет, но не нашел его. — Если мы только когда-нибудь вернемся, — сказал Ахмед, —
«Не имеете возможности вернуться в поте!» — воскликнул Керабан. «Чтобы заставить мерзавца заплатить за дерзость, вырвать ему душу из тела, отдать в руки палача!»
«Посадить на кол», — счел нужным добавить Ван Миттен, проявивший свирепость, чтобы восстановить омраченные дружеские отношения. Ответом на это чисто турецкое предложение ему послужило рукопожатие Керабана.
«Дядя», — сказал Ахмед, — «сейчас было бы бесполезно разыскивать этого Сафара».
«А почему, племянник?»
«Его уже нет в поте», — ответил Ахмед. «Когда мы туда прибыли, подлец сел на пакетбот, курсирующий у Малоазиатского побережья».
«Малоазиатского побережья!» — воскликнул Керабан. «Но разве наш маршрут не следует по этому побережью?»
«Действительно, дядя».
«Если этот подлый Сафар», — ответил Керабан, «встретится на моем пути, валлахи, белахи, телахи, горе ему!»
Произнеся эту клятву, господин Керабан уже не мог добавить ничего более ужасного и смолк. Но как теперь ехать, если у путников нет больше почтовой кареты? Нельзя было серьезно предлагать господину Керабану езду на лошади. Его телосложение не подходило для этого, поэтому условились отправиться в Хопу, самый близкий поселок. Это составляло всего несколько верст, и Керабан должен был проделать их пешком. Бруно тоже, так как снова сесть в седло у него не было никаких сил.
— А это просьба о деньгах, с которой вы должны обратиться? — спросил он хозяин, отведя его в сторону.
— В Хопе, — ответил Ван Миттен. И не без некоторого беспокойства стал ждать приближения момента, когда ему придется затронуть столь деликатный вопрос. Через несколько мгновений путешественники уже спускались по дороге, идущей наклонно вдоль побережья Лазистана. Последний раз господин Керабан обернулся, чтобы показать кулак казакам, которые так нелюбезно посадили его, в железнодорожный вагон, а затем за изгибом берега он потерял из виду границу Российской империи.